эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице napути.info. Наш телефон 1-877-627-8844. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и блаженного Августина, и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечность, Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему.
Божья сила в родителях. Свобода, чтобы быть родителями от Бога. Итак, у вас есть природная обязанность обучать своих детей. Вы обладаете естественным правом требовать послушания от них. Это право идет от Бога и не может быть отнято у родителей ни школой, ни правительством, ни кем-либо еще. Но более того, у родителей есть власть заставлять слушаться. Родительская власть – это не ново и ничуть не странно. Это фундамент таких черт, как способность быть преданным Богу и другим людям, привычка подчинения соответствующей власти и радость служения в любви. Все, чего мы хотим достичь, это дать вам свободу уйти от ограничивающих влияний и сделать вас способными поступать уверенно, с радостью неся свое призвание быть настоящим родителем своим детям. Серьезность, с которой нам следует рассматривать послушание и родительство, описаны во Второзаконии, 6 главе. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которую заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, дабы продлились дни твои. И да будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Согласитесь с Божьими нормами и друг с другом. Воспитание ребенка происходит более эффективно, если родители принимают Божьи нормы поведения. И там, где дисциплинарный контроль над детьми осуществляется двумя родителями или и другими взрослыми, они должны также прийти к согласию между собой по поводу вырабатываемых правил. Ничего хорошего не выйдет, если мы будем добиваться силы утверждения своих отличий, используя детей как шашки во взрослой игре эмоционального превосходства. Короче говоря, дом предназначен быть Божьим классом. А соответствующие правила поведения воплотят в себе нравственность, правильные и неправильные и Божьи заповеди по мере того, как мы, родители, будем учить им своих детей. Собственно, социализация детей означает обучение их поступать правильно в контексте сегодняшней жизни. Это подразумевает знание о Боге, о том, что и плохо, и хорошо, о культурном наследии и о мире, в котором они живут. Также это включает в себя овладение навыками жизни в мире, служение другим и устройство жития. Это означает, что необходимо всячески развивать умения и навыки, которые помогут ребенку совладать с повседневной жизнью, изучить, что значит быть социально эффективным, подходящим и привлекательным в поведении и языке, в противоположность отталкивающим свойствам. Обучение своего ребенка для полезной жизни в обществе включает в себя все это и еще многое другое. Из-за того, что сегодня в подготовку детей к жизни входит так много, родители должны положиться на помощь других. Особенно это относится к работающим в детских учреждениях. На центры дневной заботы, персонал, ухаживающий за детьми, школы следует смотреть как на посредников для родителей, а не как на высших специалистов, лучше нас, знающих о том, что нужно нашим детям. Для родителя-христианина результатом воспитания ребенка должно быть то, чтобы наши дети воздавали честь Богу, нам, как своим родителям, церкви и своей стране. В дополнение, они должны понять, что жизнь требует, чтобы они отвели основное место для усиленной работы, смотрели на игру как подкрепление хорошо выполненного дела, а не как на цель существования или естественный удел каждого, чтобы они упражнялись в хороших привычках личной гигиены и чтобы, как само собой разумеющееся, они ложились спать тогда, когда им положено, ели что-нибудь помимо конфет и отдавали любовь и уважение членам семьи, друзьям и незнакомым людям. Чтобы они выполняли свои обязанности перед соседями, помогали и по-дружески относились ко всем нуждающимся, заботились о благополучии других и всегда себя ставили на их место. Безусловная любовь. Что это такое? Мы часто слышим, что родители должны своим детям безусловную любовь. Такое выражение смущает, и его очень легко неправильно понять, хотя многие родители-христиане пытаются применить его. Мы считаем ошибкой понимание безусловной любви как того, что родители не должны использовать ничего, кроме вознаграждений, не обращая внимания на поведение ребенка. Или что у родителей должны быть самые положительные чувства к ребенку, даже когда его поведение оскорбительное, вызывающее и неприятное. Или что родителю следует давать ребенку полное одобрение, невзирая на его поступки. Неправильное определение безусловной любви создает у нормальных родителей чувство вины и замешательства. Естественно, что временами совсем не чувствуешь прелести своих детей, и здравый смысл подсказывает удержаться от похвал. Понятое правильно слово «безусловное» содержит твердую истину о любви, а именно то, что в этой вселенной существует любовь, которая любит нас, несмотря на нашу грешность и то, какие ужасные вещи мы можем сделать. Это чудесная любовь, которую нельзя загасить, есть любовь Бога ко всем своим детям. Библия учит, что нам может быть дана возможность любить других, включая прежде всего членов наших семей, той самой безусловной, самоотдающейся любовью. Но, и это очень важно для наших целей, Бог не вознаграждает нас постоянно, не считаясь тем, правильно или нет мы поступаем. Действительно, истина в противоположном. Бог достаточно любит нас, чтобы научить жить как своих детей, чтобы наказывать нас за неправильные поступки и поощрять наше хорошее поведение. В этом контексте родители-христиане могут увидеть, что их роль – любить своих детей той любовью, которой любит их Господь, любовью, которая в сущности своей не сентиментальна, но достаточно заботиться о том, чтобы настаивать на правильном поведении, даже когда ребенок этим возмущается. Более того, мы должны любить так, чтобы учить и воспитывать своих детей. Это любовь в действии. Это больше, чем дисциплина. Это руководство, обучение и передача умений, чтобы дети были готовы к встрече с жизнью. Да, дети чувствительны. но не такие хрупкие, что их дух может быть сломлен дисциплиной и обучением. Смешать поощрение и наказание в необходимой пропорции для формирования детей – это дело любящего родителя-христианина. Истина в том, что дух ребенка примет форму того сосуда, в который он помещен, под чем мы подразумеваем систему принципов и правил, которую мы, родители, располагаем вокруг них как границы для их роста. Мы обнаружили, что для многих родителей является проблемой то, что они прочитали много книг о воспитании детей, посещали семинары, прослушали множество записей и все еще, кажется, не способны достичь эффективных изменений в привычках по воспитанию детей. Наш опыт показывает, что есть отсутствующий фактор власти для многих родителей, и зачастую это уверенность. «Действительно ли у меня есть власть?» задаются таким вопросом некоторые родители. Что такое родительство? Конечно, оно включает в себя больше, чем просто воспроизведение. В основном родительство подразумевает отдачу, потому что дети входят в мир ни с чем, и во всем они зависят от нас. Также родительство включает в себя передачу отношений, позиций, привычек, обучение детей правильному поведению. Так же, как хороший школьный учитель должен осуществлять контроль над всем классом для того, чтобы создать атмосферу для обучения и воспитания, нам следует учиться управлять поведением своих детей, чтобы выполнить соответствующее дело родительства. Бог дал нам не только право и обязанность для этого, но и доказанную власть. Наша власть покоится на том факте, что мы держим под контролем все обстоятельства. Все поведение осуществляется со взглядом на обстоятельства, и мы управляем фактически ими всеми. Таким образом, мы обладаем огромной властью изменить и сформировать поведение. Мы контролируем большое количество подкреплений, даже в деле со старшими детьми, хотя по мере их взросления у нас контроля все меньше. Поэтому главное время для обучения, пока они маленькие. Только подумайте, вы контролируете все, что необходимо вашему ребенку для жизни: пищу, одежду, жилище и все, что для него забава: игрушки, игры, привилегии, телевидение, разрешение пойти куда-либо, деньги. Самое главное, вы контролируете нечто неосязаемое, в чем так нуждаются дети: любовь, внимание, привязанность, поддержку и одобрение. Мы целиком являемся сторонниками управления поведением ребенка и его формирования с помощью поощрений и наказания. Особенно поощрений. Всякий раз, когда вы можете изобрести новый способ, делайте акцент на использовании положительного подкрепления при формировании поведения. Мы предпочитаем положительное подкрепление везде, где возможно. Но считаем, что и наказание эффективно управляет поведением, и что разумное его использование не причинит вреда никакому ребенку. Если вы планируете свою родительскую политику таким образом, что ребенок получает подкрепление при хорошем поведении, а при плохом наказании, то вы готовитесь контролировать случайности. Случаи – это обычные предвидимые отношения между поведением ребенка и тем, что за этим следует. Если вы можете устроить все так, чтобы ребенок вас послушался и за этим последовало поощрение, то вы основываете стабильный, надежный случай. Некоторые родители опасаются, что их дети научатся требовать поощрения прежде хорошего поведения. «Я не послушаюсь, если вы мне чего-нибудь не дадите». Да. Конечно, можно перестараться с этим приемом. Иногда от родителей слышатся возражения по поводу применения поощрений и наказаний. Например, «Я не хочу платить своему ребенку, чтобы он хорошо себя вел». Но Бог обещает награды за добродетель. А почему вы нет? Бог неоднократно говорит, что в ответ на хорошее поведение Он благословит нас. Благословен человек, не идущий на совет с неверующими, чтобы он ни делал, процветать будет. Вероятно, большая часть поступков совершается со взглядом на какое-либо поощрение. Почему мы думаем, что наши дети должны делать что-то только потому, что это благоразумно? Мы же не всегда делаем то, что имеет смысл, не так ли? Если бы мы поступали только так, то, вероятно, никогда бы не грешили. Требовать от других всегда поступать разумно равносильно требованию быть безгрешными. Такая просьба нереальна. Порой люди просто отталкивают идею наказания, считая, что наказание сегодня вышло из моды. Наказание — это жестоко и вредно, оно не действует, оно неэффективно. Некоторые писатели и психологи поддерживают это возражение, но лишь некоторые. Верно, что кто-то пытается воспитывать детей, совсем не используя наказание. Но почти все специалисты в деле воспитания детей сегодня приходят к согласию, что для изменения поведения наказание эффективно. И большинство советуют, что его следует использовать умеренно, в основном делая ударение на положительных последствиях, а не на отрицательных. Но, несмотря на это, использовать наказание надо. Я не хочу наказывать своего ребенка, потому что мы должны прощать, когда ребенок делает что-то плохо. Это по-христиански. Да, верно, мы должны прощать тех, кто причиняет нам зло, даже своих врагов, и уж тем более собственных детей. Но учение Иисуса о прощении не является несовместимым с наказанием, истекающим из любви и стремления к благосостоянию ребенка. Хлопнуть по заду двухлетнего малыша, который выбежал на опасную улицу, это действие любви, которое ни в коем случае не показывает, что родитель затаивает чувство непрощения. В основном, мой ребенок хорош и невинен, наказание ему не нужно, кроме того, он христианин, поэтому Святой Дух внесет праведность в него. Но ваш ребенок – это грешное человеческое существо, как и христианин. Он унаследовал от Адама первоначальный грех. Так как дети, подобно всем нам, грешны, то без вмешательства родителей их грешные склонности приведут к грешным привычкам и образцам поведения. Вы можете наблюдать эгоцентричность любого ребенка в момент, когда он требует, чтобы другие удовлетворили его капризы, когда он показывает свое нежелание поделиться или завидует другим детям. Нетрудно обнаружить в детях грех. Иногда дети вынуждены быть капризными и непослушными, чтобы привлечь к себе внимание. Слишком многих родителей скорее пробудишь плохим поведением, чем хорошим. Между тем, дети хотят поддерживать с родителями товарищеские отношения, просто быть вместе с ними, вместе играть, шумно озорничать с папой, печь пироги вместе с мамой. Просто сидеть близко друг к другу у камина, вместе читать книжку или смотреть хорошую телевизионную передачу. А вы, родители, послушайте, просто послушайте, когда ребенок что-нибудь рассказывает вам. Мало ли существует способов дать ему понять, что вы любите его. Это просто занимает немного времени, вот и все. Вы откладываете газету или звоните, куда вам надо, после того, как уложите ребят. Дети не должны быть всегда превыше всего, но их потребности не должны занимать последнее место. Уют и счастье также необходимы ребенку, как боль, причиняемая отцовским ремнем. Ребенок, который не получает от пребывания дома никакого удовольствия, никогда не проникнется истинно семейными чувствами, если дома преобладает нездоровая гнетущая обстановка. Он станет на стороне искать развлечений, столь необходимых юной душе. Он переступит защитный семейный барьер и будет во внешнем мире искать приятных для себя людей, друзей, учителей и образцы для подражания. Они и сделаются для него всем тем, чем должны были быть отец, мать, братья и сестры. И этим с легкостью будет уничтожено все то, что с таким трудом создавалось в семье. Вот почему родителям всеми силами надо стремиться к тому, чтобы ни в каком другом месте ребенок не был так счастлив, как дома, чтобы всю остальную жизнь тепло вспоминал он о детских годах, проведенных в кругу семьи. При этом, если ребенок воспитан должным образом, вовсе немного требуется, чтобы сделать его счастливым. Иногда у родителей не получается это по причине их бедности, но чаще в силу их раздражительного, вздорного характера и мирского духа, владеющего ими. Любовь, так же как наказание, требует физического выражения. Ничто так убедительно не сообщит о ней, как нежное прикосновение. Посредством его мы впервые выражаем нашу любовь к рожденным нами младенцам, когда они еще лежат в колыбельке. Прижимая ребенка к себе, мы говорим ему больше, чем можем сказать словами. Отцовские и материнские колени должны стать родным местечком для каждого малыша. Наша любовь должна сделаться любовью, которая не стесняется объятий, как выразил эту мысль один из детей. Парадоксально, но именно твердая, даже суровая дисциплина идет рука об руку с нежной любовью, не стесняющейся объятий. А причина в том, что и в той, и в другой ребенок ощущает тревогу родителей о себе и их любовь. «Субботнее утро, — пишет Ларри Кристенсен, — время ласки в нашей семье, потому что это единственное утро в неделе, когда мы подольше можем оставаться в постели. Наш самый маленький поднимается раньше других и, как только осмелится, на цыпочках приближается к нашей кровати, чтобы посмотреть, не проснулись ли мы. Обнаружив, что один из нас приоткрыл глаз, он ныряет к нам со словами: «Время ласкаться!» Слишком быстро проходят эти моменты, и мы должны максимально воспользоваться ими. В послании по случаю дня рождения Джон Джеш мудро замечает: «Сегодня время любить. Завтра младенец не будет нуждаться в том, чтобы его укачивали, а ребенок, едва научившись ходить, перестанет обращаться к вам с бесконечными «почему». Школьнику не надо будет помогать учить уроки, и он не станет больше приводить в дом своих друзей, чтобы вместе повеселиться. Завтра подросток окажется перед необходимостью самостоятельно выносить серьезные решения». А знаменитая Сьюзен Весли, матери 19 детей, говорят, что с каждым из них она еженедельно проводила по часу один на один. Время. Оно, возможно, и является главным фактором выражения нами любви по отношению к нашим детям. Мы можем любить их, не тратя на них много денег, без особой к этому подготовки и разного рода принадлежностей, но выразить любовь, не затратив на это времени, невозможно. Мы должны выражать ее не по настроению или наскоро, глядя одним глазом на часы, а регулярно и естественно. Сегодняшние родители чрезмерно расположены, не считая выдавать своим детям деньги на карманные расходы, но время они уделяют им неохотно. Особенно часто, делая карьеру в погоне за успехом и положением, впадают в эту ошибку отцы. Что можно сказать об отце, который уклоняется от своей обязанности нравственного и духовного воспитания детей ради того, чтобы сколотить состояние и занять почетное положение, хотя ни к чему этому он не побуждается долгом? Кто может оправдать его в том, что, гоняясь за мирскими успехами, он не находит свободного времени для своей семьи? Он ничего не знает о своем отцовском долге и отцовской чести. Он не готов пожертвовать любыми деньгами и временем, чтобы исполнить свою ответственность главы семьи. Христианин выделяет Господний день из недели, чтобы сделать его днем отдыха от всякой мирской деятельности. Он знает, что за это Бог благословит его труд в остальные 6 дней недели. Так и отец должен каждый день уделять время от времени от своей работы, чтобы послужить Богу в своих детях. Зато и плоды такого служения явятся для него самой сладкой наградой изо всех возможных, потому что в этом случае он с большей уверенностью может положиться на помощь и защиту свыше. Посвящать время детям не означает, что вы должны предоставлять себя в их распоряжении и включаться в их занятия, хотя и такое время от времени возможно. Не меньшего успеха вы добьетесь, а ребенку это обычно доставляет еще больше радостного волнения, если предложить ему принять участие в тех или иных своих делах. Ларри Кристенсен пишет: «Мой отец, к примеру, любил охотиться и удить рыбу, и мы вместе проводили часы, продираясь сквозь заросли или сидя в лодке. И не было у нас чувства, что вот сейчас он включится в утомительный процесс проведения времени с детьми. Он просто делал то, что ему нравилось, и мы принимали в этом участие. Послушай, сынок, а не проехать ли тебе со мной в город? Пусть это всего лишь поездка за садовыми граблями. Вам так или иначе надо туда ехать. Почему заодно не уделить этого времени ребенку? Эти минутки, естественно и непринужденно проведенные друг подле друга, они ведь связывают отца, мать и ребенка узами любви. После ужина мы часто отправляемся за мороженым. Мы могли бы сразу взять целую коробку и потом раздавать мороженое за столом. Но мы торжественно подъезжаем к магазину, весело болтая по дороге, и каждый выбирает себе лакомство по вкусу. Это делается временем нашего семейного отдыха. Не временем, уделяемым детям во исполнение долга, а чем-то, что доставляет удовольствие каждому из нас. Большинство родителей не откажут своим детям в удовлетворении их материальных потребностей, в хорошей еде и одежде, в соответствующем медицинском обслуживании и в образовании. Но сегодня наблюдается тенденция идти дальше удовлетворения действительных потребностей. Сегодня родители склонны совершать ошибку, уделяя детям слишком много из собственного материального состояния, из того, что принадлежит им. Зачастую они таким образом как бы откупаются от них, отдавая свое вместо того, чтобы отдавать себя. Между тем, естественное в ребенке чувство жадности должно подчиняться дисциплине и сдерживаться ею. До него следует довести мысль, что материальное процветание дается Богом, и за это надо благодарить Его и помогать тем, кто не столь удачлив. Оно не для того, чтобы похваляться им и удовлетворять каждую свою прихоть. Если, однако, ребенок видит, что сами родители выставляют свое процветание на показ, то сколько бы его ни учили упомянутому выше, пользы не будет. Но родителям, ведущим простой и скромный образ жизни, нетрудно сказать «нет», коль скоро запросы их детей нуждаются в обуздании. Детям в христианской семье надо усвоить следующее: можем мы или нет что-то позволить себе. Это не является соображением последнего порядка. Важнее понять, одобряет ли Бог трату, которую мы собираемся совершить, потому что Он ведь господин и наших семейных финансов. Даже если отец преуспевает в финансовом отношении, ему не следует предоставлять детям чрезмерно много материальных благ. Это легко становится дешевой подменой личных отношений с ними. И тогда приходится ли удивляться, что дети большей привязанностью проникаются к вещам, чем к близким? Полчаса наедине с ребенком, когда вы слушаете то, что занимает и заботит его, либо обед вне дома всей семьей, больше будут способствовать выражению вашей истинной любви, чем растущая гора игрушек в детской сына или дочери. Чувство юмора – непременное условие успешной семейной жизни. Природа этого чувства такова, что позволяет нам видеть вещи как бы со стороны. А поскольку мы слишком уж увязаем в мелких заботах и несообразностях нашей жизни, нам просто необходимо немного юмора, чтобы взглянуть на себя и свою ситуацию с иной точки зрения. Ларри Кристенсен пишет: «Однажды вечером мать прервала игру младшего из наших сыновей, позвав его мыться и готовиться ко сну. Он стал ворчать, что другие дети играют, а ему почему нельзя поиграть еще немножко, и в свою комнату он отправился в неважном настроении. Но затем мы услышали, как он забрался у себя на стул и стал выкрикивать, подобно цирковому зазывали:
«Эй, эй, все сюда!» дается большое представление под названием «Наша мама – великий погубитель забав и развлечений». С началом такого представления мрачная атмосфера в доме не могла не рассеяться. С ребенком следует обращаться вежливо. «Пожалуйста» и «спасибо» он нуждается не меньше, чем наши друзья. Искренние похвалы для растущего ребенка, что летний дождь для растений. Родителям, когда они говорят с детьми, надо прислушиваться к собственному голосу. Там, где ворчание и командирские окрики не помогают, к лучшим результатам приведет вежливый, но твердый тон. Все предложения не являются ни нормативными, ни исчерпывающими. Они просто иллюстрируют тот факт, что любовь слагается из множества небольших составных. Это и минута, уделенная ребенку, и мимолетное объятие, и поездка с ним на лоно природы, и послеобеденный час на берегу океана. Это и песня, спетая вместе за вечерним столом, и похвала в адрес его нового приятеля, и молитва о том, чтобы завтра в школе все было в порядке. Это значит отложить журнал, чтобы выслушать ребенка, невзначай взъерошить ему волосы, утереть слезу, помолиться на ночь. Ваша родительская ответственность должна внушать вам благоговение, потому Бог и снабдил вас такими четкими инструкциями на этот счет, что хочет помочь вам в вашем родительском труде, который высоко ценит. Родители, учите своих детей, приучайте их к дисциплине, любите их, и вы благословите тех, кого произвели на свет, и они вырастут, чтобы стать благословением для других и воздать честь своему Господу. В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал. «На, мама, сохрани!» И убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровища принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Духовное воспитание детей. Кто-то сказал, что дети подобны мокрому бетону. Они очень впечатлительны, и детские впечатления сопровождают людей всю жизнь. Это очень удачное сравнение, и нас, родителей, оно должно наполнить чувством ответственности. Почти у каждого человека есть желание оставить за собой след для будущих поколений. Может ли быть лучшая возможность, чем возможность оставить добрые следы в жизни своих детей? И это не только возможность, это наша обязанность. Если мы не сделаем этого, кто-то другой оставит свои следы на мокром бетоне податливых характеров наших детей. В Новом Завете нет понятия «ходить в церковь», так как мы, христиане, сами являемся этой церковью. Также нет разницы между церковным служением и семейным служением. И это потому, что вся жизнь христианина должна быть богослужением, если он живет по воле Божией, Для того, чтобы церковная жизнь была полноценной, мы в первую очередь должны научиться правильно управлять нашими семьями. Обратимся к Ветхому Завету, чтобы рассмотреть поближе древнееврейский религиозный обряд, праздник Пасхи, и его значение для сегодняшней семьи. И пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, и увидит кровь, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Несмотря на то, что почти каждый верующий понимает образное значение этого обряда и видит в пасхальном агнце Иисуса Христа, не всем понятно, что значение пасхального агнца – это избавление не только отдельных личностей, но и целых семейств. Подтверждается такой вывод выражением «по агнцу на семейство», и поэтому ясно сказано: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте и домы наши избавил». Из этого библейского отрывка мы ясно видим, что Бог благословлял семью через верующего отца, который мазал кровью агнца косяки дверей дома в знак послушания Божьему повелению. Сегодня верующие родители могут до некоторой меры позавидовать возможности, которая представлялась родителям-евреям в обеспечении спасения их семей. Но разве в наши дни верующие родители не имеют права с твердой верой поставить своих детей под кровь агнца? Конечно же, имеют. Иисус Христос является нашим пасхальным агнцем. В Новом Завете, заключенном с Богом, кровь Христа имеет силу спасать, и мы все еще можем применять принцип пасхального агнца в наших семьях. За верующим отцом остается право и обязанность верой присваивать защитное действие крови агнца своему дому. В этом великая милость Божия, что, будучи отцом, я могу своей верой присвоить очищающую силу крови Спасителя не только себе, но и всему дому. Родителям-евреям приходилось каждый год обновлять помазание кровью, но кровь Агнца Иисуса была пролита раз и навсегда. И мы, отцы, верою можем каждый день обновлять посвящение своего дома и семьи Господу. Кровь Агнца Божия спасает нас и наших детей. Верой мы можем без сомнения ожидать, что чудное искупительное действие крови произведет свою работу и окажет влияние на все области семейной жизни, чтобы в семье были освящены все виды взаимоотношений и чтобы каждый ребенок сознательно отдался Господу. Многие возражают: «Но разве моя вера может спасти моих детей? Они ведь должны самостоятельно принять Христа своим личным спасителем». Да, совершенно верно. Поэтому Господь и добавил уже прочитанные нами слова: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Бог повелел родителям рассказать об этом своим детям и научить их. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая, говорится в послании к Титу. Обучение детей занимает важную роль в их воспитании. Наша вера должна сопровождаться подобными объяснениями и учением. И так мы видим, что родители должны поступать как священники ради присвоения спасения семьям, но они также должны быть учителями и должны учить своих детей о значении крови Агнца. Ребенок не сможет принять дар спасения, обеспеченный ему верой родителей, если он о нем не знает. Поэтому мы, родители, должны просить у Бога мудрости для разъяснения детям, что совершила для них кровь Христа, чтобы они познали и полюбили Бога, который все сделал для их спасения, прежде чем они даже узнали о нем. Когда мы говорим об обязанностях родителей, и не просто родителей, а родителей христиан, возникает множество вопросов о том, каким образом мы можем выполнить все требования, предъявляемые к нам. Воспитание детей – руководство семейной церковью, предпринимаемые нами усилия, чтобы привести своих детей к Господу, все это обязанности, которые нам самим не под силу. Без содействия живущего в нас Духа Святого мы ничего не можем добиться. Его содействие является первым условием для того, чтобы привести своих детей ко Христу. Только возрожденным родителям-христианам поручает Бог привести ребенка к познанию Бога. Только родители, которые живут верой и поступают по вере, смогут послужить примером, способным побудить ребенка к принятию дара спасения. Какое преимущество, какая честь, что Бог доверил нам, родителям, эту великую ответственность быть священниками в наших семьях. Сознание, что Бог поручил нам это, побуждает с большей верой молиться Богу об их спасении. Враг хочет посеять в наших сердцах смущение и сомнение, что, мол, дети сами решают, хотят ли они стать христианами или нет. Следует воспитывать их в нейтральном духе. Но в действительности не существует такого нейтрального воспитания. Если мы не оказываем положительного влияния на ребенка, то он попадает под отрицательное влияние. Следующее преимущество родителей – это возможность оказать естественное влияние на своих детей. Родители любят своего ребенка и желают ему всего хорошего. А ребенок, в свою очередь, проявляет преданность своим родителям и, видя пример их веры в Бога, захочет стать чадом Божиим. Некоторые смотрят на это как на злоупотребление детской привязанностью к родителям и желание настоять на своей родительской воле. В свете учения Библии, утверждающим, что спасение возможно только по инициативе Духа Святого, мы должны рассматривать родительское влияние как одно из самых эффективных звеньев в цепи методов и средств, используемых Духом Святым для привлечения душ к Богу. Конечно же, случается, что этим влиянием злоупотребляют, но это скорее исключение, чем правило. По всей вероятности, всем родителям-христианам уже не раз приходилось слышать от своих детей вопросы о Боге, на которые они не в состоянии были дать ответ. Ведь дети настолько любознательны и часто могут задать больше вопросов, чем взрослые в состоянии ответить. На протяжении столетий мыслители оспаривали понятие о бесконечном Боге. Как же тогда мы можем ожидать от детей, чтобы они вместили это? В основном у детей очень ограниченные, в недостаточной степени развитые представления о Боге. И хотя эту неполную информацию о Боге можно постепенно дополнять, крайне важно, чтобы в раннем детстве в детях было заложено здоровое эмоциональное отношение к Богу. Хотя детскому мышлению присуща незрелость и даже противоречие, но чувства ребенка по отношению к Богу очень сильные. Например, существует ряд детей, у которых очень рано развивается страх по отношению к Богу. Одни дети представляют Бога как грозного судью, готового наказать их за малейшее прегрешение. У других с Богом связаны наиболее приятные события в жизни, и они считают Бога другом, всегда готовым помочь. Почти все дети относятся к Богу с большим уважением, благоговением и с некоторой неуверенностью. Их отношение к Богу главным образом формируется в общении со взрослыми, особенно с родителями. Например, ребенок, которого постоянно дисциплинируют, прибегая к угрозам, крикам и физическому наказанию, воспринимает Бога как злого и мстительного. Родители, которые часто раздражаются, способствуют тому, что дети представляют Бога раздражительным. Невыполненные обещания, изменчивые требования и лицемерие родителей вызывают у ребенка впечатление о ненадежном Боге. Выражение любви и уважения к интересам детей, последовательность и равновесие в дисциплинировании и этичное поведение – все это послужит тому, что у ребенка будут здравые представления о Боге. Почти всем детям присуще думать, что Бог имеет человеческий образ. Они сознают, что Бог обладает огромной силой, но, по их мнению, в конце концов, Он – существо, подобное людям со всеми человеческими чертами. Например, когда ребенок слышит о Божьем гневе, он сравнивает его со своим раздражением и огорчением. И если смотреть с детской точки зрения, это значит, что Бог передумывает и ошибается, как люди, но все равно в ребенке утверждается вера в Божью защиту. Можно было бы привести длинный перечень примеров, отражающих детские представления о Боге и его характере. Но в общем можно сказать, что у ребенка очень ограниченные представления о Боге, несмотря на то, что он говорит о Боге. Это объясняется неспособностью детей принимать чужую точку зрения. Дети видят все в своей детской перспективе. У них еще не развито абстрактное мышление. Они базируют свои умозаключения на чем-то физическом, непосредственно существующем. Как мы уже говорили раньше, отношение детей к Богу намного прочнее детских ограниченных представлений о Боге. Со временем представления детей о Боге будут созревать и развиваться. Но эмоциональное отношение глубоко укореняется в сердце ребенка, и, между прочим, оно во многом определяет развитие его интеллекта. Любовь и дисциплинирование – две наиболее важные области, в которых родители могут помочь своим детям развить правильное, здоровое отношение к Богу. Любовь следует проявлять так, чтобы ребенок понял, что он любим, и что он любим не только тогда, когда он этого заслуживает, а всегда, независимо от его поведения. Ребенок, переживающий, что может потерять любовь и расположение, живет в постоянном напряжении и неуверенности. Большинство родителей утверждают, что любят своих детей. Но этого недостаточно. Чаще всего к самым маленьким любовь выражается физически. Их обнимают, ласкают. Физическое проявление любви очень полезно подчеркивать словами и выражением интереса к тому, что непосредственно занимает детей. Дисциплинирование – следующая, очень важная область, играющая большую роль в формировании отношения ребенка к Богу. К сожалению, часто о Боге идет речь как об угрозе в связи с дисциплинированием. Это печальная ошибка. Родители, которые прибегают к угрозам, только подчеркивают собственную слабость. Но когда взрослые предлагают логичные, приемлемые указания, ребенок учится принимать мудрые решения. Использовать Бога в качестве пугала неразумно, так как у ребенка непременно возникает отрицательное отношение к Богу. Очень важно дать ребенку ответ на вопросы о Боге, соответствующие уровню его развития и характеру родителей. Любящим и понимающим родителям намного легче передать понятие о любящем Боге, чем холодным и сдержанным. Но самое главное, ответ должен быть понятным ребенку. Не ограничивайтесь предположениями того, что вам кажется правильным. Лучше сказать «не знаю», чем дать вымышленный ответ. Как выглядит Бог? Где живет Бог? Где небо? Это вопросы, которые часто задают дети. А как Бог заботится обо мне? Это другой вопрос, который является основным среди бесконечного потока вопросов о роде и степени Божьего влияния на жизнь ребенка. Хорошим ответом может быть такой. Бог сотворил мир со всеми растениями и животными, в которых мы нуждаемся. Он сделал все, чтобы у нас была пища, одежда, а также чтобы мы могли построить дома. Желание Бога, чтобы у человека было сильное, здоровое тело, чтобы мы могли пользоваться всем, что Он для нас создал. Бог хочет, чтобы у нас были семьи и друзья, чтобы мы могли помогать друг другу. Такой ответ, предложенный нами, поможет ребенку понять, что способности, которые он имеет, он получил от Бога, и что ему следует быть благодарным Богу за родных, друзей и других людей, с которыми он встречается. Это также помогает ребенку избегать фантастических представлений, что якобы Бог защищает нас посредством какой-то магии, что человек не несет ответственности за свои поступки. Воспитание детей в христианском духе требует мудрости, большого количества усилий и молитвы. Не будем забывать, что наш любящий Отец всегда готов оказать нам свою помощь и протянуть руку, если мы терпим неудачи. Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В притче 22, 6 стих написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Начни правильно в воспитании сына или дочери, и в последующие годы ты будешь наслаждаться плодами твоей работы. Мы хотим разобрать проблему освобождения сына или дочери из-под родительской власти и авторитета. Почему некоторым родителям так трудно освободить своего сына или дочь? Первая причина кроется в том, что некоторые родители пытаются воплотить самих себя в жизнь своих детей, вместо того, чтобы дать ребенку развиваться согласно Божьему плану. Трудности приходят тогда, когда детям пора оставить дом. Родители думают: «Я не хочу отпускать моего сына. Я разлучаюсь с счастью самого себя». Такое отношение делает освобождение ребенка очень трудным и болезненным. Будучи родителем, вы должны как врагу противиться этой склонности заставлять своих детей быть тем, чем ты всегда хотел быть в жизни, но не сумел. Предай их несравненно лучшему Божьему плану для их жизни. Чтобы понять вторую причину трудностей, связанных с освобождением ребенка, нам нужно посмотреть несколько стихов из послания к Ефесянам, 5 глава. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, мужья, любите своих жен, мужья должны любить своих жен, как свои тела. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это основные требования для удачного брака». Но вы заметили, что в этих стихах ни разу не упоминаются дети. Почему? Потому что детям никогда не было предназначено быть связывающим фактором в браке. Бог благословляет родителей детьми, но дети не должны использоваться родителями для скрепления брака. Это не полезно ни ребенку, ни родителям. «Я знаю семьи, — пишет Пести, — в которых родители все свое внимание обращают на детей и вообще не уделяют времени для развития взаимоотношений между собой, как между мужем и женой. Как отражается на такие браки уход ребенка? Родители, которые теснее связаны со своими детьми, нежели друг с другом, узнают, что им не по силам процесс освобождения детей. Мужья и жены — так не должно быть. Библейский подход к браку не таков. Это очень большая ошибка поставить ребенка в положение, где он связывает вместе семью. Итак, родителям не следует пытаться воплотиться в своих детях, и им также не следует использовать своих детей как своего рода клей, чтобы скреплять вместе семью. Вместо этого родителям надо прилагать все усилия, чтобы помочь своим детям достичь полного, Богом назначенного для них потенциала. Ребенок должен быть подготовлен к тому времени, когда ему придется оставить родительский дом и взять на себя ответственность устроения собственной семьи. И когда настанет окончательный день разрыва, то и он, и его родители будут готовы к этому. Возможно, польются слезы, но это будут слезы радости. Что же следует делать родителям, подготавливая к этому моменту, когда их дети уйдут из дома? В книге «Плач Иеремии», 3 глава, мы находим первый намек. Вот что там сказано: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Хорошо, полезно и правильно для человека нести некоторую ответственность в детские годы. Родителям нужно подготавливать своего ребенка к тому времени, когда ему самому придется нести бремя ответственности. Если твой ребенок не справляется со сравнительно легкими обязанностями в своей юности, как сможет он вдруг справиться с нагрузкой своей должности и обязанностями брачной жизни? Но некоторые родители убеждены в том, что им надо все делать для ребенка, думая, что этим оказывают ему услугу. Наоборот, от этого получается противоположный эффект. И к тому же это делает освобождение ребенка более трудным, так как ты знаешь, что он не будет в состоянии справиться с жизненными нагрузками. Итак, первый совет – это постепенно давать своему ребенку все большую ответственность по мере того, как он подрастает. Не пытайтесь все делать за него. И другой совет родителям – это смотреть на освобождение не как внезапное происшествие, а как на процесс. Процесс освобождения вашего ребенка начинается не в день его брака, а уже в день его рождения. И когда настанет день брака, вы оба будете готовы к этому. В притче 23 мы находим третий совет, касающийся и родителей, и детей. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума». Другими словами, поддерживайте связь даже после того, как ваш ребенок оставляет родительский дом. Будучи родителями, вы запаслись неоценимым опытом и мудростью, которой вам следует с готовностью поделиться с вашими детьми, даже после того, как они оставили дом. Смотрите, однако, чтобы ваши советы предлагались правильным образом. Лучше всего, конечно, если ребенок сам просит совета. И он это сделает, если в годы его роста вы давали ему хорошие советы. В таком случае у него создается уважение к тому, что вы, как родители, говорите, и он сам будет обращаться к вам за помощью, даже имея уже свою семью. И последний принцип в процессе освобождения ребенка из-под власти вашего авторитета следующий. Постоянно пребывайте в молитве. Я так благодарен за последовательную молитвенную поддержку, которую мне оказывают мои родители, пишет Пести. И, наконец, мы знаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, продолжает свои ходатайственные молитвы за нас перед Отцом. Какая радость быть в такой семье, где Отец знает нас, учит нас и воспитывает нас до зрелости. Самое лучшее для человека – находиться в Божьей семье.